Элайджа, номер 13, 46.
В предыдущей статье мы соотносили Илью с историей периода 1798-1844 годов. Илия символически входит в эту историю, когда Уильям Миллер был воздвигнут, чтобы провозгласить весть первого ангела. Вдова из Сарепты представляет верную церковь, которая собирает две палки, или два народа, которые 22 октября 1844 года станут одним народом.
«И скажи им, так говорит Господь Бог, вот, я возьму сынов Израилевых из среды народов, куда они ушли, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их, и сделаю их одним народом в земле на горах Израилевых, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделены на два царства, и не будут более осквернять себя идолами своими, мерзостями своими, и какими бы то ни было преступлениями своими, и спасу их из всех мест их обитания, где они грешили, и очищу их, и они будут моим народом, и я буду их Богом, и Давид, раб мой, будет царем над ними, и у всех них будет один пастырь, они будут ходить по заповедям моим, и уставы мои соблюдать и исполнять, и будут жить в той земле, которую я дал рабу моему Иакову, в которой жили отцы ваши, будут жить в ней они и дети их, и дети детей их навеки, и раб мой Давид будет князем их навсегда, и заключу с ними завет мира, это будет вечный завет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и скиния моя будет среди них, и буду им Богом, и они будут моим народом. И узнают народы, что я, Господь, освящаю Израиль, когда святилище мое будет среди них навеки». Иезекииль 37:21-28.
Иезекииль отмечает несколько благословений, обещанных двум древам, которые представляют два народа, становящихся одним народом. Мы начнем с рассмотрения четырех из этих благословений, которые сестра Уайт обозначила как четыре пришествия, и все они исполнились одновременно, 22 октября 1844 года.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, представленное в Даниила 8:14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, как представлено в Даниила 7:13, и пришествие Господа в храм Его, предсказанное Малахией, это описание одного и того же события, и оно также представлено приходом жениха на брак, описанным Христом в притче о десяти девах, в Матфея 25. Великая борьба, 426.
Первое пришествие, о котором упоминает сестра Уайт, это пришествие первосвященника для очищения святилища, которое должно было состояться по окончании 2300 лет. Этот стих дает ответ на вопрос из книги Даниила, глава 8, стих 13. Насколько времени видение о ежедневной жертве и о преступлении запустения, когда святыня и воинство будут попираемы? 14 стих указывает, что очищение святилища начнется по завершении 2300 лет. И Иезекииль говорит, что Бог возьмет сынов Израилевых из народов, куда они ушли, и соберет их отовсюду, и собранный народ больше не будет оскверняться, ибо Бог очистит их, и они будут моим народом, и я буду их Богом.
22 октября 1844 года второе пришествие, о котором говорила сестра Уайт, было исполнением 7 главы 13 стиха книги Даниила, где говорится, что Сын Человеческий придет к ветхому днями, чтобы получить царство. И Иезекииль говорит, что Бог сделает их одним народом в земле на горах Израилевых, и один царь будет царем у всех их. Иезекииль представляет Христа как царя под именем Давид, когда говорит «Давид, раб мой, будет царем над ними». Он также утверждает, что Христос, как Давид, будет их одним пастырем, и что его раб Давид также будет князем у них вовеки. Царю по определению необходим титул царя, владение, над которым он царствует, и подданное его царство. Если нет подданных, то и царства нет.
«Видел я в ночных видениях. Вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится». Даниила 7:13-14.
Третье пришествие, обозначенное сестрой Уайт, заключалось в том, что Христос, как вестник завета, внезапно пришел в свой храм, чтобы очистить сынов Левия. И Иезекииль говорит, что Христос очистит их, и будут они моим народом,
и я буду их Богом, и что, кроме того, Он заключит с ними завет мира, который будет вечным заветом. Этот завет исполнится, когда Бог поставит свое святилище посреди них, и язычники узнают, что я, Господь, освящаю Израиль, когда святилище мое будет посреди них.
Вот я пошлю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы они приносили Господу дар в правде. Тогда будет благоприятна Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в древние дни и как в лета прежние. Малахии 3:1-4.
Вестник, приготовивший путь для Христа, вестник Завета в истории с 1798 по 1844 год, был Илия, представленный в лице Уильяма Миллера. Когда Христос внезапно пришел в свой храм, он очистил сынов Левия, как огонь плавильщика.
Другое пришествие, исполнившееся 22 октября 1844 года, было пришествием жениха. Дважды Иезекииль указывает, что народ, собранный из двух жезлов, будет Божьим народом и что он будет их Богом. Это было осуществлено через брак. 22 октября 1844 года четыре пророчества, которые исполнились и на которые ссылается сестра Уайт, все удостоверяются свидетельством двух жезлов Иезекииля.
Илия олицетворяет вестника, готовящего путь вестнику Завета.
Христос отождествил Иоанна Крестителя с вестником, подготовившим путь к его первому пришествию. Сестра Уайт назвала Уильяма Миллера Илией, и Миллер подготовил путь к пришествию Христа как первосвященника, сына человеческого, вестника Завета и жениха.
Через 3,5 года Илия пришел из Сарепты, где он жил у вдовы и ее сына, и повелел Ахаву созвать весь Израиль на гору Кармил. И Иезекииль говорит, что язычники узнают, что Господь есть Бог, когда Он поставит святилище свое посреди народа, собранного из двух жезлов. На горе Кармил Илия сказал Израилю выбрать, кто Бог, Господь или Ваал, но он поставил вопрос не только в контексте того, кто истинный Бог, но и в контексте того, кто истинный пророк.
«И подошел Илия ко всему народу и сказал, «Доколе вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек». 3 Царств 18:21-22.
Весь Израиль, включая Ахава, знал, что Бог Илии есть Бог, когда огонь сошел с неба и пожрал жертву Илии.
Сошествие огня на горе Кармил ознаменовало тот момент, когда Бог поместил свое святилище посреди народа, составленного из двух палок. Чудо огня на горе Кармил показало, что Бог есть Бог, а Ваал — ложный Бог.
Чудо в Сарепте, когда Илия трижды простерся на мертвом сыне вдовы, доказало ей, что Илия — человек Божий, и чудо на горе Кармил засвидетельствовало то же самое.
Огонь на Кармиле не только доказал, что Господь есть Бог, но и показал, что Илия — истинный пророк Божий, в отличие от пророков Ваала и пророков Дубрав. В истории 1840-1844 годов Миллер и Миллериты были засвидетельствованы как истинные пророки, в противоположность ложным пророкам отступнического протестантизма, которые в той самой истории проявили, что они дочери Иезавели.
Илия на Кармеле символизирует дело выявления истинного протестантского рога, ибо шестое царство библейского пророчества, земной зверь 13 главы Откровения, имеет рог протестантизма и рог республиканизма, и он только что начал свое царствование в 1798 году. В 1798 году, в конце 3,5 лет владычества Иезавели, Илия пришел из Сарепты, чтобы четко определить, какая церковь была рогом протестантизма у земного зверя.
Вдова из Сарепты путешествовала из истории Фиатиры к браку, где ее вдовство должно было прекратиться.
Ее воскрешенный сын представляет тех, кто был убит Иезавелью в течение 3,5 лет засухи. Два полена, которые она собирала для огня, были двумя домами буквального Израиля, которым предстояло быть собранными в один народ, и этот народ был духовным Израилем. вдова собиралась использовать эти два полена, чтобы разжечь огонь. Это произошло на Кармиле и 22 октября 1804 года, когда Вестник Завета очистил сынов Левия плавильным огнем.
Огонь — символ излияния Божьего Духа, которое произошло на Кармеле и во время полуночного крика, достигшего кульминации 22 октября 1844 года.
Когда наступил день Пятидесятницы, все они единодушно были вместе в одном месте. И внезапно раздался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они сидели. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и сошли по одному на каждого из них. И все исполнились Святого Духа и начали говорить иными языками, как Дух давал им говорить. Деяния 3:1-4.
Излияние Духа представляет собой провозглашение вести, а вдова собиралась развести огонь, чтобы приготовить немного еды, чтобы поесть, что и является вестью.
«И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Откровение 10:9-10.
Весть, которую Ахав немедленно возвестил Иезавели, заключалась в том, что Бог Илии — истинный Бог, ибо Ахав только что был свидетелем того, как Бог Илии ответил огнем. Весть, которая немедленно открылась 22 октября 1844 года, — это весть третьего ангела. В любом случае, будь то весть, переданная Ахавом, или весть третьего ангела, это приводит Иезавель в ярость.
Но слухи с востока и с севера встревожат его, и потому он выйдет в великой ярости, чтобы истреблять и губить многих. Даниила 11:44.
Вести с востока и севера у Даниила представляют весть, которая приводит в ярость северного царя, то есть Иезавель, и она инициирует последнее гонение в истории земли. Эта весть была представлена посланием Ахава к Иезавели и появлением вести третьего ангела при открытии суда в 844 году.
«И рассказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и как он мечом заколол всех пророков. Тогда Иезавель послала к Илии посланца со словами, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если к завтрашнему времени, к этому самому часу, я не сделаю твою душу, как душу одного из них». Первая книга царств, 19:1-2.
В символическом смысле Илия представлен периодом пустыни с 538 по 1798 год. Затем в 1798 году Илия появляется в истории в лице Уильяма Миллера. В 1844 году Илия низводит с неба огонь полуночного клича. Затем в 1863 году Илию и его весть отвергли. Его весть была Моисеевой вестью о семи временах, которая также была представлена в вести о двух палках Иезекииля. Соединение двух палок в конце их рассияния было вестью вдовы из Сарепты, и она собрала две палки заранее, перед приготовлением пищи. Согласно Джеймсу и Эллен Уайт, миллеритский адвентизм в 1856 году стал лаодикийским адвентизмом, а когда затем в 1863 году они отвергли весть Илии о семи временах Моисея, они тем самым устранили логическую возможность понять возрастание знания о семи временах, которое Бог стремился явить в 1856 году через 8 неоконченных статей Хирама Эдсона. Логика вынудила их приступить к разрушению основополагающей системы истин, которую ангелы побудили Уильяма Миллера собрать. Первым камнем, который был открыт Миллером, был краеугольный камень, о который лаодикийский адвентизм будет спотыкаться на протяжении всей своей истории. Отвержение этого первого камня истины породило слепоту Лаодикии, симптом, который излечим, но к излечению которого редко стремятся.
Очищение храма, начавшееся 22 октября 1844 года, включало очищение воинства, которое было попираемо вместе со святилищем в Даниила 8:13. Воинство было представлено двумя поленами, которые вдова из Сарепты собрала для огня. Эти два полена обозначали два дома буквального древнего Израиля. Буквальные Ефрем и Иуда должны были быть собраны в один духовный народ и очищены ангелом завета при открытии суда. Эти два народа и были тем воинством, которое было попираемо.
Обетование Иезекииля заключалось в том, что Бог возьмет сынов Израилевых из среды язычников, куда они ушли, и соберет их и приведет их в землю их.
земля буквального Израиля была славной землей или землей обетованной или Иудеей. Духовная славная земля в 1798 году была землей двурогого зверя, выходящего из земли из 13 главы Откровения.
В тот день, когда я поднял руку мою к ним, чтобы вывести их из земли египетской в землю, которую я избрал для них, текущую молоком и медом, которая является славой всех земель. Но также я поднял руку мою к ним в пустыне, что я не введу их в землю, которую я дал им, текущую молоком и медом, которая является славой всех земель. Иезекииль 26:15.
Два буквальных дома Израиля жили в земле, которая была славою всех земель. Земле, текущей молоком и медом. Когда два буквальных дома Израиля были собраны вместе как духовный Израиль, им было обещано, что их поселят в их собственной земле. Духовная славная земля — это место, где во время господства зверя из земли расположены движения миллиритов в начале и движения 144 тысяч в конце. Движение, представляющее 144 тысячи, могло возникнуть только в стране зверя из земли. Движение, заявляющее, что оно является движением третьего ангела из какой-либо другой страны, — подделка, ибо Альфа и Омега всегда иллюстрируют конец началом.
Несравненные милости и благословения Божьи обильно излились на наш народ. Наша страна была землей свободы и славой всей земли. Но вместо того, чтобы воздать Богу благодарность, вместо того, чтобы чтить Бога и Его закон, так называемые христиане Америки пропитались гордостью, корыстолюбием и самодовольством. Пришло время, когда правосудие пало на улицах, и справедливость не может войти, а тот, кто удаляется от зла, становится добычей. Но рука Господня не сократилась, чтобы не спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы не слышать. Народ Соединенных Штатов был народом, пользующимся особым благоволением, но когда они ограничат религиозную свободу, откажутся от протестантизма и окажут покровительство папству, мера их вины будет полна, и национальное отступление будет записано в небесных книгах. Результатом этого отступления будет национальная гибель. Review and Herald, 2 мая 1893 года.
Стихи 13 и 14 8 главы книги Даниила указывают на попрание как святилища, так и воинства. Воинством были два дома буквального Израиля. Иерусалим был попираем в течение 1260 лет темных веков.
«И была дана мне трость, подобная жезлу.
И ангел встал и сказал, «Встань и измерь храм Божий и жертвенник и тех, кто поклоняется в нем». А внешний двор, находящийся вне храма, оставь и не измеряй его, ибо он отдан язычникам. И святой город они будут попирать 42 месяца. Откровение 11.1.2.
Иоанну в 11 главе Откровения велено измерить не только храм, но и поклоняющихся в нем. Иоанн был пророчески перенесен на 22 октября 1844 года, когда ему было повелено измерить храм и поклоняющихся в нем.
«И я взял книжку из руки ангела и съел ее,
и в устах моих она была сладка, как мед, но когда я съел ее, во чреве моем стало горько». Откровение 10.10.
В 10 стихе 10 главы Откровения Иоанн изобразил горькое разочарование 22 октября 1814 года, и ему сразу было сказано измерить и святилище, и воинство. Предметом вопросов Даниила 8.13 является попирание и святилища, и воинства. Иоанн сообщает, что язычникам надлежало попирать святой город 42 месяца. 42 месяца — это 3,5 года Илии. Это были темные века с 538 по 1798 год. Пророчески стоя на позиции 22 октября 1814 года, Иоанну было сказано оставить двор и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и святой город они будут попирать 42 месяца.
Когда Иоанну было сказано измерить храм и жертвенник и поклоняющихся в нем словами Даниила, 8 главы 13 стиха, ему было сказано измерить святилище и войско. Если Иоанну было сказано не отсчитывать 1260 лет, тогда ему надлежало измерить от 1798 года до того, где он находился в 1804 году. От 1798 до 1804 года — это 46 лет. Начало этих 46 лет — в 1798 году, когда семь времен Моисея против Северного дома Израиля исполнились. Окончание 46 лет — в 1804 году, когда семь времен Моисея против Южного дома Израиля исполнились.
Измерение Иоанна равняется 46 годам, число 46 символизирует храм. Иисус сказал: «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Но придирчивые иудеи возражали, что храм возводился 46 лет.
Иисус отвечал и сказал им: «Разрушьте храм сей, и в три дня я воздвигну его». Тогда иудеи сказали: «46 лет строился храм сей, и ты воздвигнешь его в три дня?» Но он говорил о храме тела своего. Иоанна 2:19-21.
Иисус принял плоть Адама после падения Адама, со всеми ее унаследованными повреждениями, чтобы дать пример, чтобы мы могли победить так, как победил он. На основании свидетельства двух свидетелей учить, что плоть Христа не содержала унаследованных повреждений 4000 лет греха, значит распространять вино Вавилона, ибо учение о том, что Христос не принял этих унаследованных слабостей, является основополагающим учением католицизма.
«И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». 1 Иоанна 4:3. «Ибо много обольстителей вошло в мир, не исповедующих Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой обольститель и антихрист». 2 Иоанна 1:7.
Храм тела Христа был храмом тела каждого человека.
Христос находился в безлюдной пустыне, в не столь благоприятном положении, чтобы перенести искушение сатаны, как Адам, когда его искушали в Эдеме. Сын Божий смирил себя и принял человеческую природу после того, как человеческий род уже 4000 лет блуждал вдали от Эдема и от своего первоначального состояния чистоты и праведности. Грех веками оставлял свои ужасные следы на человечестве. Физическое, умственное и нравственное вырождение господствовало во всей человеческой семье. Когда на Адама в Эдеме напал искуситель, он был без скверны греха. Он стоял пред Богом в силе своего совершенства. Все органы и способности его существа были одинаково развиты и гармонично уравновешены. Христос в пустыне искушения занял место Адама, чтобы выдержать испытания, которые тот не смог перенести. Здесь Христос одержал победу ради грешника спустя 4000 лет после того, как Адам отвернулся от света своего дома. Будучи отделены от присутствия Бога, человеческий род с каждым последующим поколением все дальше отходил от первоначальной чистоты, мудрости и знания, которыми обладал Адам в Едеме. Христос понес грехи и немощи человеческого рода в том виде, в каком они существовали, когда Он пришел на землю, чтобы помочь человеку. Ради всего рода, имея на себе слабости падшего человека, Ему предстояло противостать искушениям сатаны во всех отношениях, в которых человек подвергается нападениям. Избранные вести, книга 1, 267-268.
Во второй главе Евангелия от Иоанна Христос говорил о своем теле как о храме, и его храм-тело было телом человека с последствиями 4000 лет накопленной слабости. Человеческий храм, о котором говорил Христос, состоит из 46 хромосом. Когда Моисей взошел на Синай, чтобы получить закон и указания для сооружения храма, он пробыл на горе 46 дней. И Иезекииль говорит о том, что Христос помещает свой храм посреди двух жезлов. Промежуток времени от завершения семи времен Северного и Южного царств, который Иоанну было велено измерить, составлял 46 лет, и он представлял собой середину, то есть период между 1798 и 1844 годами. В те 46 лет Иисус воздвиг духовный храм, который он внезапно очистит, когда придет как вестник Завета. Как вестник Завета он напишет свой закон на сердцах своего народа. Этот закон представлен двумя скрижалями. На первой скрижали 4 заповеди, на второй — 6. Вместе они образуют число 46.
Собирание духовного Израиля с 1798 по 1804 год представляет собой собирание духовного Израиля, но также представляет собой основание храма.
«Приступая к нему как к живому камню, хотя и людьми отвергнутому, но Богом избранному и драгоценному, вы и сами, как живые камни, созидаетесь в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу через Иисуса Христа». Посему и сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе краеугольный камень, избранный драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, для вас, верующих, он драгоценен, а для непокорных — камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, и камень преткновения, и камень соблазна,
для тех, которые, не покоряясь слову, притыкаются, к чему они и были определены.
Но вы — род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. 1 Петра 2:4-10.
Храм, возведенный с 1798 по 1844 год, включает категорию людей, определенных к неповиновению. Их неповиновение проявилось в их отвержении семи времен, краеугольного камня, камня, который отвергли строители, который является камнем соблазна и камнем преткновения.
Класс, избранный Богом, признал камень, отвергнутый людьми, как живой камень и как камень, избранный Богом и драгоценный. Избранные Богом, избранный род, были в прежние времена не народ, но затем должны были стать народом Божьим. Когда Бог собрал два жезла, Он вывел их из язычников. Они должны были стать Его народом, когда Он соединил два народа в один в течение 46 лет, с 1798 по 1844 год.
Есть только одно основание, и это основание Иисус Христос. Но камень преткновения, который был основанием истории, которую отвергли непокорные, это семь времен Моисея. Когда семь времен были отвергнуты в 1863 году, это было отвержением Иисуса Христа.
Мишанина Басин, делающая вывод, что начавшееся 22 октября 1844 года очищение святилища было лишь исполнением пророчества на 2-300 лет, изображает пустое святилище, святилище без воинства, царство без граждан. Не существует цели святилища, указанной вдохновением, которая имела бы более высокий приоритет, чем та, которую Бог назвал целью святилища.
«И пусть они устроят мне святилище, чтобы я обитал среди них». Исход 25:8.
В Писании Божье святилище всегда связано с его народом, который является воинством. Две палки из книги Иезекииля, которые отождествляются с двумя народами, должны были стать одним народом, и Божье святилище будет посреди них. Искажать вопрос 13 стиха 8 главы книги Даниила, чтобы скрыть то, о чем на самом деле спрашивается, означает одновременно отвергать некоего святого в 13 стихе, которого попросили ответить на этот вопрос.
«Тогда я услышал, как говорил один святой, и другой святой сказал тому святому, который говорил: «Доколе будет видение о ежедневной жертве и преступлении запустения, чтобы и святилище, и воинство были отданы на попрание?» И он сказал мне: «До 2300 дней, тогда святилище будет очищено». Даниила 8:13-14.
Небесное существо, которому был обращен вопрос, называется «некий святой», и это выражение является переводом еврейского слова «палмони», означающего «дивный исчислитель», «исчислитель тайн». В этом отрывке, который является центральной опорой и основанием адвентизма, Христос представляет себя как дивного исчислителя. Он делает это именно там, где указывает на связь между самым длинным временным пророчеством в Библии и пророчеством о 2300 днях. Самое длинное временное пророчество — клятва Моисея, то есть семь времен 26 главы книги Левит. Это пророчество указывает на рассеяние и порабощение обоих домов Израиля, которые обозначены как воинство, которое будет попираемо в стихе 13, тогда как стих 14 обозначает пророчество о попирании святилища. Оба пророчества исполнились 22 октября 1844 года, после того, как вдова из Сарепты собрала два полена для огня Вестника Завета.
Когда адвентисты отвергли самую первую истину пророческого времени, к пониманию которой ангелы привели Уильяма Миллера, они ослепили себя.
В 1856 году посредством восьми статей Хирама Эдсона Палмани попытался увеличить свет семи времен, но безуспешно. Они отвергли лаодикийскую весть и приняли пять злокачественных проявлений Лаодикии, тем самым отождествив себя с пятью неразумными девами.
65 лет из 7 главы книги Исаии, которые в своем начале указывают на 703 год до нашей эры, 777 граб до нашей эры, повторились в заключительной истории 1798, 1847 и 1863 годов.
Эта заключительная история представлена соединением двух жезлов в 37 главе книги Иезекииля, а также вдовой из Сарепты, как она названа в греческом тексте Нового Завета. Это история того, как Бог устанавливает заветные отношения с духовным Израилем в духовной Иудее, славной земле, в период шестого царства библейского пророчества. Эта история, будучи завершением пророчества о 65 годах, также представляет начало зверя, выходящего из земли, из 13 главы Откровения. В начале шестого царства библейского пророчества соединение двух жезлов иллюстрирует окончание шестого царства библейского пророчества. Эта история содержит параллельную историю рога протестантизма и рога республиканизма.
В пророческом смысле держава, рог, народ, царство, царь или голова – взаимозаменяемые символы в зависимости от контекста их употребления. Все эти символы также относятся к двум жезлам, которые Иезекииль обозначает как два народа. В начале пророческой истории зверя из земли протестантский рог был собран в одну нацию или в один рог. В конце этой самой истории республиканский рог соединится с рогом отступнического протестантизма, чтобы образовать одну нацию. Эта нация станет образом морского зверя из 13 главы Откровения. Логично, что если мы отказываемся видеть свидетельство проклятия семи времен, которое было исполнено над обоими домами буквального Израиля, мы, безусловно, не сможем увидеть, как те два буквальных дома древнего Израиля стали народом духовного Израиля в 1844 году. Если мы не видим ту историю, мы абсолютно без понятия о том, как та история в начале Соединенных Штатов определяет историю в конце, когда республиканский рог повторяет процесс собирания и соединения, проиллюстрированный в начале протестантским рогом.
Мы продолжим рассматривать эти истины в следующей статье.